Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать сегодня в нашей виртуальной студии дорогого нам и уважаемого нами гостя из Иерусалима, известного и легендарного язычного раввина Ашера Кушнера. Приветствую вас, рав Ашер.
Добрый день, рав Кацин, все наши дорогие слушатели во всей Америке, из Нью-Йорка. Естественно, что ваши вступления и рекомендации, по-видимому, так сказать, должны привлечь слушателей, не более того. На какую тему мы с вами говорим?
Вы знаете, скромность, она, безусловно, украшает. Я должен сказать, что среди многочисленных гостей, которые приезжают к нам в Нью-Йорк со всего мира приобщаться с русскоязычной еврейской общиной, мало кто в состоянии привлечь к себе сотни и сотни людей, которые съезжаются с разных штатов для того, чтобы на вас посмотреть и услышать слова вашей мудрости. Я абсолютно это не говорю вам как комплимент, а скорее это то, что вас обязывает к нам возвращаться время от времени. Поэтому я хочу воспользоваться этим мгновением и сказать, что, наверное, мы живем в новом мире, потому что то, что совершил этот коронавирус, это какой-то мир фантастики. С одной стороны, это мир страшный, потому что мы потеряли друзей, близких. Несколько очень близких мне людей ушли, покинули этот мир. Это трагедия, с одной стороны. С другой стороны, это мир, который был сотрясен. Мы все еще находимся в потрясении, потому что дети не ходят в школу, родители не ходят на работу, люди оказались взаперти, в изоляции, а семьи заперты. Люди боятся просто выйти на улицу уже на протяжении почти 2 месяцев. То есть осадное положение. И мы пытаемся осмыслить тот мир, в котором мы живем. И даже если мы не пророки, может быть, не знаем почему, то хотели бы все равно узнать, зачем. И вот с этим вопросом я хочу обратиться к вам.
Большое спасибо. Да, это хорошая возможность задуматься. Действительно, мир изменился. По-видимому, первая мысль, которая приходит для многих, это состояние, когда вначале оно шок, а после этого вроде привыкаешь к нему, а после этого приходит новое состояние, когда это уже надоедает, и тогда ждешь только, когда это наконец-то закончится. В такой ситуации людям, которые далеки от Торы, по-видимому, другому ни о чем и думать, только ждать, когда это наконец-то закончится, можно вернуться к чему-то прошлому, к тому, что привычному. А мы видим, что этот привычный мир, Творец этого мира, он не одобрит, он его явно разрушит. Поэтому забота каждого из нас, как еврея, как человека Торы, это в первую очередь забота о том, чтобы мы не вышли из короны, как в нее вошли. Это персонально каждому из нас. Надо прокрутить в голове, как была моя жизнь, с чего она состояла, на каком уровне духовном я находился в момент, когда это началось, как я это воспринимал. И я надеюсь, все мы надеемся, молимся, что вот там через неделю, месяц закончится эта панэпидемия, и человечество как бы должно вернуться в свое первоначальное состояние. Как я вернусь? С чем? С каким ощущением? Для нас, как снова мы говорим только о евреях, которые соблюдают, которые живут жизнью Торы, взгляд на мир, он другой. То есть все, что вокруг нас происходит, это испытание. Все, практически все, это есть испытание. И тем более, когда оно действительно видится как испытание, которое посылается сверху. Первый человек был сотворен, сразу пристал перед испытанием эцадат, древо познания добра, наши праотцы. Все же написано, все, что описано в Торе. Еврейский народ 40 лет ходил по пустыне, есть псуким и фурашим, явно сказано о том, что он их туда водил туда, чтобы проверить, что у них в сердце, будут соблюдать, не будут соблюдать. Все есть испытание. Если я, как человек веры, я смотрю на происшедшее, все, что происходит с точки зрения короны, я понимаю, что это для меня испытание. Тут первый вопрос, который спрашивают, в чем меня испытывают. Тогда тут есть много сторон смотреть на это тело. Естественно, что в первую очередь мы должны смотреть, как снова, как люди Торы. По какой причине это там наверху, только сам Бог знает. Но зато Он нам раскрыл и, наоборот, повелевает, как это видеть, эту картину. То есть, когда такое подобное происходит, каждый из нас должен взять, наоборот, к себе и сказать, иди, знай, может, все это из-за меня, может, из-за моего поведения. Естественно, что это надо в определенных рамках, чтобы выходить в истерику, за это надо терять сознание. Но факт того, что каждый из нас должен понимать, что это относится лично к нему. Это испытание, которое послано мне. В первую очередь, давайте посмотрим это с нескольких сторон. Давайте посмотрим постепенно. У нас есть пару минут, я так понимаю. Так сказать. Есть как бы глобально по всему миру. Есть нам, как конкретно к евреям. Есть ко мне персонально. Упомянем это, чтобы было это, может быть, как-то расставим на полочку. В первую очередь надо посмотреть, как нам, как евреям. Явно, что это посылается испытание нам. Как мы можем знать? Снова мы не знаем точно, почему и как, но зато мы знаем, как это подсчитывается, как надо это понимать. Если Творец Ум управляет миром меру за мер, значит, если нам доказывают каким-то образом, мы меняем нашу жизнь определенным образом, значит, соответствующим образом я могу понять, что мне нужно исправлять. Если нам закрыли синагоги, закрыли нам Батэ-Мидрашот, закрыли нам Ишивы, значит, явно, что нам искать нужно исправление нас, как верующих евреев, именно в этой области. Это огромная тема, мы в нее входить не будем. Кто умеет читать на иврите, чтоб открыли третий том Михтав Мильяу, он описывает там очень-очень глубокая статья, которая описывает разрушение Ишив в Европе и объясняет духовные корни этого.
Я помню, кстати, прошу прощения, я помню эту статью, она ошеломляющая статья, на иврите называется «Митцват анашим мелумада», то есть, так сказать, о внешней религиозности, которая, при которой иногда нечто, так сказать, в душе теряется, и как это можно восстановить. И да, это ошеломляющая статья.
Сторона это для нас, как людей, соблюдающих Тору, очень важно понять, что первая наша реакция – это посмотреть на себя в зеркало, посмотреть, что может быть именно в самой центральной точке, когда мы говорим, человек, соблюдающий Тору, а я ее соблюдаю, действительно соблюдаю. Я учу Тору. Претензия, на самом деле, она всегда начинается с головы. С тех, кто действительно сидит и целый день учит Тору, это действительно глубокое понимание, это то самое изучение Торы, которое ждет Творец, Творец ждет от нас. Это тот хешбон нефеш, то есть это то как бы, вопрос, который каждый из нас, особенно кто учит, должен спросить себя и не указывая на других, в первую очередь исправить себя в этой области. Точно так же мы видим и общее как бы причина – это, по-видимому, злословие, по-другому нельзя объяснить. Тот факт, что нас разослали всех в разные места, разъединили нас – это то, что называется «ишев бадан». То есть, если Тора повелевает сидеть одному, то есть карантин, это, скорее всего, намекает на нам, что вполне возможно, что в отношениях между людьми мы всегда соблюдали эти законы, которые очень-очень важны, которые могут задевать наших близких, и мы это даже не замечаем.
Я, кстати, хочу упомянуть, простите, Арбашар, что я помню, когда мы с вами встретились зимой, я спросил у вас, как дела, как у вас дела, да, то вы мне ответили, что вы спать не можете ночью. Я сказал, я тоже. И мы с вами в одинаковой степени испытывали боль как раз в связи с засловием и, так сказать, вот этой предвыборной кампании, которая была столь, так сказать, ядовито отравляя как раз вот взаимоотношения между людьми, сталкивая людей и группы людей внутри. Да, я поэтому сразу увидел в этом как раз знамение и сказал, что, очевидно, так же, как человек, который говорит злословие и ссорит людей, должен был в результате выйти, оказаться в одиночестве, осознать и вернуться другим очищенным, так же и мы из карантина должны вернуться по-другому общающиеся друг с другом, уважающие друг друга, любящие друг друга. Это, наверное, один из главных, так сказать, вопросов.
Всякого сомнения. Что еще очень интересно, можно посмотреть на чуть-чуть еще более глобально. Да? То есть мы видим весь мир, который вдруг, вместо того, чтобы быть привязанным, связанным одним с другим, да? То есть то, что у нас называется, я знаю, как по-русски глобальная деревня называют, да? Когда все, весь мир связанный вдруг оказался. Раньше каждая страна была в отдельности, поняла свои национальные интересы, экономические интересы, и ну, постепенно мир стал один-единственный, такой единый, где все человечество, оно как бы чувствует себя в одной тарелке, и мы все чувствуем себя очень удобно в этом мире, где можно просто смотаться там на один день в Италию, вернуться назад, потом снова поехать, снова вернуться, люди все в Китай, китайцы сюда. Вдруг все это прекращается. Когда это было последний раз? И последний раз, если мы вспоминаем два глобальных события, которые описывает нам Тора, это потоп и знаменитые события башни Вавилонской. И во время Вавилонской башни было нечто подобное, когда человечество объединилось. В каком-то смысле тоже была глобальная деревня. Одно, все вместе стали. Сама наша цивилизация современная, она цивилизация атеизма, хотя она так и не называет, никто даже слова это не помнит, но она сама по себе. Это цивилизация, которая как бы провозглашает о том, что мы сами можем, нам не нужен Бог. Мы можем объяснить мир без Бога, и мы управляем миром без Бога. Нам не требуется к ним обращаться для того, чтобы благо получить, мы сами благо обеспечиваем себе. А главное, мы обеспечим полную безопасность. Ну, видите, так сказать, какой результат. То есть результат, он оказался плачевным. Со всей технологией, со всеми достижениями, увы, человечество заперто сейчас по домам. То есть произошло приблизительно то, что во время Вавилонской башни. То есть когда все собрались вместе и прогласили о том, что у нас есть сила бороться с тобой, с Богом, так сказать, что он сделал? Он их просто разогнал, как там написано, он их всех разогнал по разным местам. Нечто подобное, естественно, что это далеко от этого подобия произошло и сейчас. Человечество как бы собралось в одну глобальную деревню, и нас разослали. Сейчас каждый из нас сидит в своей стране, сидит в своем доме, так сказать, каждый сидит по отдельности. По-видимому, подобное явление, оно не очень угодное Творцу. Почему? Потому что оно было использовано не для того, чтобы собраться вместе в своем единстве и прогласить, наоборот, единого Творца, а наоборот. Это было собрание для того, чтобы благословить нечто против Бога. Вот это собрание, оно не угодно было. Поэтому и разогнал он всех нас снова по своим местам. Но нас больше интересует личный уровень. Вот на личном уровне, что мы можем сказать. Личный уровень, когда мы попадаем в новые условия. То есть, когда мы не свободны. И мы вдруг оказались, как вы говорите, все запертые, интересно слово запертые, да? Запертые в одной квартире. Хотя на самом деле, когда мы возвращаемся домой, и мы возвращаем и видим свою жену и своих детей, мы как-то не определяем запертые. Наоборот, мы находимся в доме, кто не запирает этот дом. Тем не менее, ощущение, что так как мы не можем выйти, не можем пойти на работу, так сказать, отдохнуть от жены и детей, то вот у нас и ощущение, что мы заперты. В этой точке находится большое испытание человека, как он воспринимает это свою запертость в закрытом пространстве, условно говоря, хотя на самом деле это не происходит. Как он это видит? Как он на это реагирует? Это огромное испытание каждому из нас. И что интересно, я, наверное, уверен, что вы видели, и я видел много примеров, когда у одних людей это было поводом для того, чтобы приподняться. Исправиться, и, наоборот, улучшить отношения в семье, отношения между людьми. А у других, наоборот, все это только все обострило и привело к новым проблемам, к новым склокам. Видите, слово «испытание», оно возвращается снова и снова, и оно как бы ключ для понимания, что происходит. Если бы каждый из нас понимал, что когда мы оказались в новом состоянии, в новом положении, мы одни, то есть мы одни с моей семьей, с моими близкими, мы внутри, и мы только мы. Это есть то испытание, которое Творец хочет от нас. Кто мы сейчас окажемся? Людьми, которые нервничают все, которые постоянно что-то делают замечания, которые все недовольны, которые хотят все претензии, все это. Или мы вдруг окажемся людьми, знаю, там, с большой буквы назовите, людьми, которые large, которые говорят, ну, новое состояние такое, оно требует нового подхода, нового совершенно отношения, надо все пересмотреть. То, что раньше мне казалось таким важным, доказывать, заделать замечания, посмотрите, перед лицом смерти, это все вам важно? Смотрите, что вокруг происходит. Что это значит? Это значит, что когда мы говорим о том, что пересмотреть свои отношения, это расставить по-другому пропорции, что главное, а что второстепенное. Многое, за что мы боремся, за что является поводом для разногласий в семье, на самом деле это что-то очень второстепенное. Мы даже не можем вспомнить через определенное время, о чем речь шла. Так не лучше ли изначально не допускать этого? Не лучше ли изначально увидеть, что это на самом деле глупости, это мелочи, и не стоит на них обращать внимания, и не стоит делать замечания. Огромный испытание. Надо, каждого из нас должен быть ясная картина о том, что наоборот, все, что нам посылает, для добра посылает. А добро для нас самое большое – это предстать перед испытанием. И еще большее добро – пройти это испытание достойным образом. Именно в том оно состоит, что в тех условиях, когда мы пропали, мы оказались людьми, которые способны совершенно по-другому относиться, перестроить себя, перебороть свое давное начало. Это самое большое испытание. Это одна простая мысль.
Вы знаете, я хочу на мгновение внимание наших телезрителей привлечь к мысли, которую вы выразили, что иногда нужно не критиковать кого-то, несмотря на то, что увидел что-то, что тебя раздражает, и ты считаешь достойной критики. Но дело в том, что мы вышли из общества, в котором критика — это было, так сказать, неотъемлемое ее часть. Я помню, как-то я с мамой шел по улице где-то, и мы увидели плакат, начали смеяться. Критика и самокритика — движущие силы советского общества. Хотя Советского Союза нет. Я вам должен сказать, Советского Союза нет, а советский человек продолжает жить. И он прежде всего критикует, и более того, иногда самокритика тоже, он себя тоже с самой критикой, так сказать, давит, вдавливает себя в депрессию, вот, а потом эту депрессию свою проецирует на своих близких, вот, и поэтому он злится на себя, злится на других, вот. Но, с другой стороны, это такой ему кажется справедливый гнев, потому что, знаете, как в России говорят, не бьет, значит, не любит. Правильно? Не бьет, значит, не любит. Как же я могу не бить свою жену, к примеру, да? Вот. Или не критикует, значит, не воспитывает. Поэтому каждый родитель, он считает долгом своим критиковать, потому что он родительских обязанностей не выполняет. У него программа такая, потому что его критиковали в школе и дома непрерывно. И поэтому он продолжает критиковать. Как ему остановиться?
Это действительно, смотрите, научиться смотреть на себя в зеркало и видеть в том, что я причина, а не люди вокруг меня, это уже определенный уровень. Теперь вы спрашиваете, как можно до этого дойти? Ну, начать с того хотя бы, чтобы слушать, о чем тут люди говорят, вот, то, что вы обсуждаем, мы обсуждаем эту тему, услышать это со стороны, увидеть, может быть, что это относится ко мне. И выйти из этого очень-очень сложно. То есть говорить об этом возможно, но первый шаг, который нужно делать, это начать об этом говорить. То есть можно начать говорить с сожалением, а цель, чтобы уже на каком-то этапе говорить об этом с юмором. То есть когда мы будем говорить с юмором, то мы будем уже допускать возможность, что действительно мы неправильно это делаем, и вполне возможно, что можно поменять себя. И тем не менее я буду делать замечания. Но зато мое замечание уже может перейти, по-русски есть хорошее слово, на ворчание. То есть когда я начинаю ворчать, а не критиковать, то это уже как-то воспринимается по-другому. То есть не понимаешь, что это что-то исходит с какого-то доброго какого-то к доброй части моего сердца. Это не, я не против моих близких. Я ну что делать, я уже состарился, я уже советский человек, вы меня не поменяете. Ну дайте мне сказать хотя бы что-то. Ну, не теряя чувство юмора, это может как-то хоть чуть-чуть вытащить нас из этого.
Вы знаете, кто-то бы сказал, наверное, прекратить. Я хотел сказать, что, наверное, кто-то бы сказал, что это начинается с того, что вообще человек начинает обращать внимание на то, что он говорит, и начинает ловить себя хотя бы на слове. И говорить, о, я ворчу, о, я критикую. То есть, может быть, с того момента, что мы начинаем вообще обращать внимание, потому что многие из нас вот так вот очень легко скажут, а, вот этот критикует, и этот критикует, все критикуют. Один я никого не критикую.
Верно, конечно. Умение видеть себя со стороны, мы говорили, это уже уровень определенный, да. То есть это тоже надо прийти к этому.
Вы знаете, я хочу сказать еще один момент. Я помню, когда я читал вашу замечательную книгу, которую вы мне подарили, я с благодарностью вспоминаю об этом, которая два тома. Как она называется, напомните?
«Реальность и иллюзия».
В этой книге вы говорите о научном взгляде, философии науки, и говорите о сознании как о явлении, в котором как бы материя осмысливает саму себя, и непонятно, что же осмысливает что. То есть в этом смысле, что такое самооценка и способность человека вообще видеть себя, остается научной тайной. Правильно? То есть вообще, что такое сознание, которое способно, и это вообще отличие человека от животного, что человек способен осознать, осмыслить, посмотреть себя со стороны. В этом смысле совершенно удивительный вопрос. Простите, что я в сторону отойду, но все равно в рамках коронавируса. Вот этот коронавирус, в принципе, его нельзя убить. Почему нет? А потому что он не живой. Убить можно только живое. Бактерия – это жизнь. А вот вирус, он вообще какая-то цепочка ДНК, которая... так сказать, прицепляется к молекуле каким-то образом, то есть к бактерии, да, или к клетке, прошу прощения, и начинает ее перепрограммировать. Поэтому она вообще вроде не живая, но она как бы атакует клетку и заставляет ее работать на себя. Но в этом смысле интересно, что когда говорят, например, о вирусах, я вот то, что почитал о вирусах, я хотел вас спросить, честно говоря, признаю просто свою любопытство, хочу удовлетворить, что вирусы, они такие хитрые, такие умные, они преодолевают, так сказать, заслоны, они знают, как им выживать. То есть вообще такое впечатление, что они все какие-то, как сказать, объединены каким-то разумом, непонятно. Если это неживая материя, то как же она так хитро воюет с человечеством? То есть вот так, как бы есть ли сознание даже у вируса и вообще что это такое? У меня вот такой возник вопрос.
Смотрите, снова, можно этот вопрос задать, я знаю, там, какому-то микробиологу, пусть он отвечает. У нас, с нашей точки зрения, наши подобные вещи, они описаны, они входят в категорию того, что, как говорится в Талмуде, что если бы человеку было дано видеть всех этих мизиким, все то, что как бы может приносить ему болезнь, он бы губы умер бы. Как здорово, как хорошо, что это не видно, потому что он такой маленький, что это бы не видно, он как-то спокойно может. Но это же вокруг нас, и эти бактерии, это эти вирусы, все это вокруг нас. В нашем понимании вирус это, назовете его, не знаю, биологический робот, который запрограммирован именно для этих целей, так сказать, он хабель, он тот, который должен нести функцию наказания человека, причем он в полном находится управлении, то есть мы видим, что у нас есть в нашем теле огромное количество вирусов, есть огромное количество вирусов вне нас, и мы совершенно нормально функционируем, все нормально, проходит какой-то момент, вдруг каким-то образом наше тело перестает, значит, отбиваться от этих атак, эти вирусы, вдруг начинает болеть, и уже, у тебя вирус есть, он всегда был. И мы видим в этом, наоборот, вирус, и как он работает, как он устроен, его расшифровка, его строение, всего прочего. Нет ничего большего, как очень конкретное как бы свидетельство божественного провидения, как он управляет этим миром, как он на самом деле как это происходит, это совершенно необъяснимо с точки зрения науки, как это работает у одного, у другого нет, этот заразился, другой нет, этот выжил, другой нет. В равных условиях совершенно два человека, которые больше шансов дадут одному, и он умер, а другому не дали никакой шанс, он остался жив. И наоборот, мы смотрим на это совершенно по-другому. Да, это есть, да, мы говорим, это тот посланник, и назовите его Малаханапит, назовите его как угодно.
Вы знаете, когда начался этот коронавирус, когда началась эта эпидемия, то почему-то я вспомнил о третьей казни египетской, то, что предыдущие две говорили эти колдуны фараона, мы тоже можем. Но когда, как это называется по-русски, я, видите, русский забыл, английский не выучил, когда вот эти маленькие, как сказать, не саранча, а это маленькие вот эти, пши, совершенно верно, да, русское слово забыл. Да, когда они такие малюсенькие начали нападать, то они, они были слишком малы для управления. И тут они сказали, да, это Эцбе Элоким, это как бы указание на божественную силу небес. И мне показалось, что этот коронавирус именно такой малюсенький, неуправляемый, который оголил нас. То есть мы оказались со всеми технологиями, со всей этой медициной беззащитными для того, чтобы затрепетать и эту корону поднять и дать царю. То есть ощутить. И как раз, между прочим, вы помните, вы упомянули сейчас о строителях Вавилонской башни, Рамбан там говорит, что то, что они хотели на Аселанушем, они хотели как бы сделать себе имя, и он говорит, они хотели открыть для себя тайны имени мироздания, то есть определить для себя законы природы, управлять ей для того, чтобы не шли дожди, не было потопа, и они не хотели осознать, что потоп был наказанием за грех, они хотели продолжать грешить, но чтобы потопа не было, то есть встать над природой, встать над Богом. А Бог их поставил на место. В этом смысле, может быть, так сказать, корона наша, коронавирус, это тоже было, так сказать, сделать человека скромнее и ему, в свою очередь, признать скромно свое место перед Творцом.
В всяком сомнении, конечно. Поставить все на свои места, вернуть человеческое существование в те рамки, которые Творец изначально как бы определил и дал им. В всяком сомнении. И если у нас есть время, есть еще одна маленькая мысль по поводу короны, которая касается каждого из нас. Интересное наблюдение, что из тех основных разговоров, претензий, которые есть тут у нас в нашем обществе, я уверен, точно так же и в Америке, это претензии к тем людям, которые, как вы упомянули, могут, например, прийти в Миньян, молиться, так сказать, с ощущением, что они люди смелые, храбрые, они не боятся заразиться. Они все время как-то мысли у них в основном о том, так сказать, чтобы они не заразились. И последнее, что им приходит в голову, это связано с темой, о которой мы говорили, умение смотреть на себя со стороны, в зеркало. Да, последнее, что приходит в голову им, что они являются распространителями этой болезни. И когда они так себя ведут, база этого основа, они говорят, я себя чувствую очень нормально, я не больной, у меня нет температуры, я, так сказать, не кашляю, мне все нормально, и при этом является носителем. И это самое страшное. Когда человек уже болеет, это одно. А другое дело, он ничего не чувствует, он здоровый. И вдруг он оказывается человеком смертоносным. Он чуть ли не ангел смерти. Он пошел в какое-то место, пришел в семью, он там всем заразил, половина умерла. Какой вывод мы из этого сделаем? Очень, на мой взгляд, очень интересный. Вокруг нас существуют не только люди, которые являются носителями скрытой смерти. Знаете, это как вы приходите куда-то в, я знаю, в лабораторию, где делают рентген с ними. Там написано такой треугольник, так сказать, осторожно, не входи. Тут человек говорит, что тут, я ничего не чувствую, что тут опасно, тут не входите. Он говорит, я ничего не чувствую, тут опасно. Мы не чувствуем там рентген, мы ничего не чувствуем. Оно существует, опасность существует. Вокруг нас есть много опасностей, которые мы, вокруг нас она есть, а мы говорим, а что за опасность? Например, оказавшись в этих условиях, многие из нас стали, им стало свойственно больше времени уделять компьютеру, своему этому телефону, интернету, стал вдруг привязанным, если не говоря уже зависимым от этого интернета. Когда к человеку обращаюсь и говорю, послушайте, есть нормальное человеческое существование, здоровое, позволяешь адекватное восприятие мира, смотри, у тебя же все поменяется, ты сейчас становишься привязанным, ты становишься как драг-аддикт, становишься как бы, не знаю, человеком. Он говорит, я ничего не замечаю, никаких проблем нет со мной, никаких проблем нет, я все вижу, все нормально, у меня никаких проблем нет. Послушай, ну ты же видишь этих людей, которые тоже думают, что у них нету, они не носители вируса. Смотрите, они тут перекосили, уже 20 человек прикончили. Так и тут есть вирус, вирус интернета, который ходит между нами. Мы его не замечаем. Остановите его, это опасно. Это очень-очень опасно. Это рентгеновское излучение, это не знаю, это что это. Надо быть очень-очень осторожным в этом. Знать, что если даже мы впускаем в дом сейчас там эти зумы, шмумы, это все, что это есть, то заранее обусловить, что это только условия этого карантина, да, и после этого сразу это все это выносится, чтобы дети не привыкали, чтобы жена не привыкла, чтобы это надо. Мы люди, которые соблюдаем туру, которые хотим жить все-таки в какой-то, не знаю, там, чистоте, да, этих отношений, святости в какой-то. Нам нельзя опускаться до этого уровня. Мы не должны погружаться в этот виртуальный мир лжи, мир несуществующий. Это самая большая опасность, которая есть в нашем мире. И, может быть, и в этом состоит наше испытание, что нас сунули в условия, когда на самом деле мы вроде бы от всего мира отвержены, мы все, нас разъединили, а с другой стороны, нет, есть вот это. Человек придумал, это виртуальный мир, в котором мы можем оказаться снова все вместе. И наоборот, пагубное влияние этого может еще больше быть. В этой точке находится испытание.
Я хочу эту же вашу мысль, с вашего позволения, как бы перевернуть. И для этого хочу вспомнить слова мудрецов, которые говорят, что придет время, и мы осознаем, что те стадионы, которые строили римляне в стране Израиля, они на самом деле строили их для того, чтобы мы на этих стадионах собирали людей для изучения Торы, на ваши лекции, чтобы люди приходили. Я могу сказать, вот по моему опыту здесь, вот смотрите, мы, например, начали где-то занятия для молодежи русскоязычной, еврейской здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине, в Филадельфии, в Чикаго, в Балтиморе, онлайн вообще программы по всей Америке. И у нас сотни людей должны были начать вообще заниматься, я сейчас говорю прежде всего о занятиях, когда они собираются и занимаются Торой. Не соблюдающие заповеди, еще вот только соприкасающиеся, интересующиеся, тем не менее, узнать об этом. И вдруг коронавирус. Но плюс вот наша организация заключалась в том, что мы уже начали Rage Academy онлайн, в которой люди входили в программы через Zoom. Поэтому мы знали, что такое Zoom. И мы взяли, и всех эти сотни людей взяли в Zoom. Раз. Во-вторых, поскольку мне теперь не надо ехать, например, в Балтимор для того, чтобы дать урок в Балтиморе, я просто включаю компьютер, и я в Балтиморе говорю с ребятами из Балтимора. А учитель из Балтимора говорит с нашими ребятами в Бруклине или в Нью-Йорке, или в Манхэттене и так далее. И вдруг у нас оказалась совершенно новая реальность. У нас каждый день уроки тут и уроки здесь. И у нас возникло такое потрясающее расписание уроков Торы, которого никогда не было. Количество людей, которые начали заниматься Торой у нас сегодня, беспрецедентно. В этом смысле я бы хотел, чтобы это была революция в положительном смысле, которая бы сохранилась, потому что то количество людей, то качество занятий, которое вдруг возникло, я просто, как сказать, я потрясен.
Кто с вами спорит? Польза в интернете и возможности давать такие занятия, она колоссальная. Весь вопрос, что мы делаем в минуту после того, как это занятие завершается. Мы тут же все-таки останемся в этом виртуальном пространстве, зайдем, посмотрим какие-то новости, нажмем на какие-то ролики, и пошло-поехало, видно. Есть такое понятие, называется ецарара, дурное начало человека. Весь вопрос, если она уже успела пристроиться ко всем этим урокам, так сказать, или еще она, так сказать, ищет пути, как это, к этому пристроиться. Об этом речь идет. Во всяком сомнении, все эти занятия это огромное достижение, это использование как бы вот изобретения человеческого в самых хороших целях. Так оно и есть. Это есть динамит. И динамитом можно строить, то есть там, готовить, знаю, дороги для того, чтобы взрывая динамит. А можно разрушать там бомбы и так далее. Нету в мире ни добра, ни зла. Человек определяет, что своими действиями это для добра или это для зла. Интернет, он не хороший, не плохой человек тем, как он пользуется им, делает его плохим. Мы научились делать это его хорошим. Слава нам, слава это, слава нам, не? Слава нам, что мы умеем это делать. Единственное, что большая осторожность, потому что уже это все проверено, и не знаю, куда он нас еще после этого урока может завести, и что захочет там оставить, если только в рамках этих уроков.
Вы знаете, был у меня замечательный учитель, большой очень друг, и это человек, которому я очень многим обязан. Он был раввином, когда он жил в городе Черновцы, то он был самым молодым раввином города Черновцы, по-моему, там было 40 синагог. Звали его Раби Хаим Мейр Кагана. Помните такого еврея, нет? Который жил на Рхов Хамеш, по ним Мейрот Хамеш, светящиеся лица, 5 в Матерсдорфе. Я приходил ему на шаббас, садился у него за столом, и он говорил: «Гуд шаббас». Вот это «Гуд шаббас» было больше для меня, его «Гуд шаббас» было большим духом, чем многие книги, которые нужно было прочитать. Так вот он говорил интересно, он говорил, что когда раввины в городе Черновцы собирались вместе и обсуждали, так сказать, новые веяния секулярного социалистического сионизма, то они говорили со вздохом: «Это подобно закону красной коровы. People, который оскверняет чистых и очищает нечистых». Парадокс. И они говорили: ну, конечно, те, которые уже ушли в большевизм, большевики, евсеки, и если они все-таки начинают думать о том, чтобы строить кибуцы, колхозы в Израиле, для них это шаг вперед. Но для людей, которые живут еврейской традиции, взять эту еврейскую традицию, выкинуть и заменить ее интернационалом, это не то. Наверное, в этом смысле и то, как мы используем технологии, опять-таки, вы все говорите совершенно правильно для людей, которые приходят в Ешиву, открывают страницы Талмуда, открывают древнюю мудрость, и вместо этого они могут смотреть, так сказать, всякие там непонятные рекламные ролики, да? Вот. Но для людей, которые уже живут этими рекламными роликами, и вместо рекламных роликов они вдруг услышат ваше слово живое на интернете, потому что они по-другому к вам не попадут. Для них это может быть каким-то первым шагом знакомства со своей историей, потому строительство своего будущего.
Аминь. В этом смысле. Осталось только благословить, чтобы все те, как вы их описали, которые находятся по ту сторону, и для них увидеть несколько слов, связанные с Торой, может, чему-то их, так сказать, подтолкнет. Но это самая большая браха, которая есть, ни всяком сомнении, присоединяйся.
Я слышал, кстати, что я слышал, что слова «ецергара», мы говорим «дурное начало», «дурная природа», да? А есть «ецератов», «хорошая природа». Я слышал интересный взгляд. Нет дурной природы, нет хорошей природы, есть природа. Есть выбор человека, как он эту свою природу использует. Поэтому любое качество души у одного человека – храбрость, если он использует ее в правильный момент, а другого это может быть наглость, если он использует ее в неправильный момент. И щедрость, если он делится деньгами, так сказать, в правильный момент. Или расточительность, если не в правильный момент. Поэтому к природу нужно уметь направлять. И я рад и благодарен вам, что вы смогли с вами пообщаться. И очевидно, что природа коронавируса – это тоже то испытание, в котором нам нужно сделать свой правильный выбор, как жить, момент, и главное, как жить потом.
Очень рад нашей встрече. Благодарю за внимание всех наших слушателей. Огромное.
Еще раз благодарен вам. Всего самого вам хорошего. Спасибо.
Всего наилучшего. Привет из Иерусалима.
Всего доброго.